Всем привет! С вами снова самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать». Стартует 6-й сезон. Меня по-прежнему зовут Настя Хартулари, есть дочка Варя, ей 4 года и сколько-то там месяцев. К следующему выпуску я почитаю, сколько точно.
Меня зовут Саша Довлатова, у меня есть сын Костя, ему 8 лет, он учится уже во втором классе. Есть сын Миша, ему 21 год, и, слава богу, он студент. И дочка Маша, ей скоро 16. И сегодня нас здесь по-прежнему трое, но вы знаете, что у нас есть замена. Настя Красильникова больше не с нами, зато с нами теперь Маша Жаворонкова. И я сразу скажу, можно, что я Машу немножко знала раньше, много лет назад. Маша Жаворонкова вела детские занятия по журналистике, которые посещала моя Маша, которой было лет 10. С тех пор я не уверена, что мы виделись. Маша, скажи что-нибудь про себя.
Я же мать. У меня 5 детей. Старшая дочь 22 лет, Ася. Она уже студентка. Федор 17 лет. Он учится в 10 классе. И тройка горячих парней. Глеб, Юра и Лёня 12, 10 и 8 лет.
5 сезонов мы говорили о первых годах жизни и о многом другом. И практически не говорили о подрощенных детях. Поэтому мы решили 6-й сезон целиком посвятить подросткам. Для меня, матери с ребенком 4 лет, пока это абсолютно серая зона, я совершенно ничего не понимаю про подростков. У меня есть только какие-то отрывочные воспоминания из своего подросткового прошлого. Про себя я помню, хотя, может быть, это было не так, что я была мрачным, суровым человеком. В общем-то, и все. Поэтому Машу и Сашу я буду мучить и, наверное, готовиться к чему-то худшему, а может быть, и лучшему. Поэтому вам слово. Девочки.
У меня вот, например, не было подросткового возраста. Ну, так, во всяком случае, говорят мои родители. Видимо, он у меня был уже 20 плюс или там 30 плюс. Mm-hmm. Я, честно говоря, не ожидала никаких ужасов. То есть у нас были хорошие отношения с родителями. Я не помню каких-то там уходов из дома. И даже на день рождения своих родителей никогда из дома не выставляла. Они мне не мешали. Поскольку я считала, что у меня с детьми очень хорошие, теплые отношения. Я считала, что это такая гарантия. Это же бывает у тех, кто там кричит на детей в поликлинике: не трогай, отойди отсюда, руками там не трогай.
Не дыши, не моргай.
Дыши, да, да что ж ты за человек там такой.
Ну вот тут как раз один из мифов, который меня очень пугает, потому что каждый человек, например, когда застает Варю в ситуации какого-нибудь урагана, они так проходят мимо и цокают: ну дальше-то в подростковом возрасте-то будет хуже.
Вы попляшете, да.
И вот этот вот миф, который транслируется, что ну вот когда в подростковом-то возрасте будет еще хуже.
Слушай, я вот не знаю, это всегда такой миф. Когда ты рожаешь ребенка и тебе больно, и ты плачешь там, и тяжело, и все, тебе говорят: да ладно, потом ты еще увидишь. Переживаешь первый год жизни, тебе говорят: у тебя будет кризис там скольки уже лет? 4-3, вот это все. И я прям хорошо помню, ну вот когда Миша, поскольку он первый был, я первый раз-то проходила, в 9 я уже писала в соцсетях: вот у меня подросток, там жаловалась там на него, мне казалось, это уже он. И мне тоже говорили: ой, ты что, это цветочки? А когда ему было 13, я поняла разницу между тем, что было там в 9-10 и в 13-14. Когда ему было 15-16, я считала, что я живу в аду. То есть я уже была готова к переходному возрасту, я понимала, что он идет. У нас были сложности, было непросто, ну как-то более-менее. А потом вот ну, у тебя дома, правда, реально ходит вот какое-то чудовище. Миш, прости, пожалуйста. Реально. И ты вот на него смотришь, это вообще другой человек. У тебя поселился какой-то вредный, гадкий незнакомец. И поскольку все эти острые периоды уже прошли, я еще и понимаю, что ты этого незнакомца адски бесишь. Ну, то есть ты тоже отвратная курица, там, ретроград, ну, которая ничего не понимает в жизни, и желательно, чтобы ты исчезла где-то. А потом вот в 20 или в 19 он сказал: боже мой, мама, неужели я это все говорил? Прости меня, пожалуйста. Я даже не могу объяснить, почему я это делала, зачем я это делала. Сейчас он уже вообще просит этого не вспоминать, потому что ему стыдно. Ну, то есть реально у тебя ходит по квартире какое-то говно, ты сам говно, муж твой говно. И при этом еще у тебя есть другие дети, которые из-за этого страдают. Вот это очень важный момент, когда у тебя есть подросток в кризисе совсем, да, прям в заметном. Это очень отражается на жизни других детей. И вот для меня оказалось самым таким, ну, вот то, что не могу до сих пор принять, что я к этому не готова. Более того, Маша сейчас подросток. Мне казалось, я готова ко многому, я такая стойкая. Ну, во-первых, ресурс заканчивается, и я уже не такая стойкая, я старше. А во-вторых, все другое, другие проблемы. Это тоже подросток, но у него абсолютно все происходит по-другому. С Мишей все было, например, Ну, он человек наружу, с ним все понятно как бы. То есть он прогуливает школу, он вообще не встает. Ну, при этом он там ел, да, то есть еще как-то существовал.
Биологические потребности были удовлетворены.
Да, да, не то, что он лицом лежал к стенке, ну, чтобы уже его сдавать куда-то. То есть он хамил в лицо, он мог не разговаривать, он мог там, ну, не знаю, специально разговаривать с тобой так, что ты просто, ну, вот вообще растекаешься, мог уходить, ничего не говорить. Маша ведется иначе, она корректная, она вежливая, на фоне нас всех она еще спокойная. Она вот вроде тебе все рассказывает, что было в школе. Знаешь, друзей. А потом что-то, момент какой-то, и ты понимаешь, что, блин, ты ничего не знаешь об этом человеке. То есть тебе кажется, ты контролируешь, у вас доверительные отношения, ну, более-менее. Маша очень закрытый человек, чем гордиться еще. Вы там как-то все обсуждаете, вы только что про это говорили, она только что была абсолютно адекватной. Но потом он что-то делает, говорит или что-то происходит, и ты так вот оседаешь по стеночке и думаешь, ну, блин. То есть у тебя в доме человек, который довольно взрослый, который ты не можешь ограничить в каких-то вещах, в принципе, да, как малыша ты можешь.
Знаешь, не всякого малыша, потому что, например, если мне что-то не нравится, 4-летнюю Варю я не могу взять подмышку уже и куда-то повезти, куда мне надо.
Ты можешь закрыть ее в квартире, она из нее не выйдет, правда?
В этом плане, да.
Ты можешь контролировать, но если она не уходит из дома и нигде не бывает без тебя, что она ест. Ну, то есть, что она не будет курить, пить человеком старше 13 лет, ну, 12, условно. Ты не можешь его контролировать, как только он вообще в школу ходит без тебя, да, часть его жизни. И, то есть, он просто может встать, одеться в 11 вечера и уйти. У меня с Мишей была, кстати, такая история. Он сначала меня очень доводил. Я говорю, уйди отсюда, потому что я не могу. После чего в 11:30 вечера, по-моему, наделся и ушел из дома. И я, когда это осознала, что он сейчас уйдет, и я понимаю, что уже поздно, и что это, ну, не норм. И я подумала, а что я могу сделать? Встать перед дверью, вот так вот дверь закрыть. И я прям вижу по его глазам, что он меня оттолкнет. Ну, то есть он меня просто подвинет и все равно уйдет. А после этого я вообще не знаю, как мы будем строить отношения. У меня с этим основные проблемы были, что я понимаю, что ты абсолютно бессилен, это все куда-то утекает, и при этом ты за них отвечаешь, и ты еще обязан за них отвечать.
Это правда очень какая-то трудная история, потому что, с одной стороны, у тебя нету, на самом деле, вот этой родительской власти, у тебя нету, в общем-то, инструментов влиять. И в каких-то ситуациях ты можешь только вот смотреть, как человек идет не туда, и, в принципе, ничего ты не можешь сделать. Можешь там с этим не соглашаться, плакать, рыдать, но он все равно, да, туда пойдет. Конечно, мы сразу себе представляем, что это так хорошо, что пусть ребенок, который у тебя выше ростом, там, на 3 головы, он пусть совершит все свои ошибки, сам все осознает. Но вот он идет, уйдет, и ты вот уже наблюдаешь, как он подходит там к краю какой-то пропасти, и ты думаешь, ну вот что, он сейчас туда свалится, ты как его должен там оттащить, что ты с ним, в общем, должен сделать. А мне всегда казалось, что хорошие отношения, доверительные, что это такая некая страховка от каких-то дурацких всяких ситуаций, да, от опасности. Но нет, к сожалению, ничего не гарантировано. Абсолютно ничего не гарантировано. И когда дети вырастают, такое ощущение, что ты становишься все хуже и хуже, как мать. Ты понимаешь, что у тебя вообще... То есть ты раньше о себе что-то представляла, ты наработал какие-то компетенции, ты думаешь, ну я вообще, в принципе, что-то могу. Подростки, они так тебя сканируют, они сразу понимают, что ты говоришь не так, чего ты боишься, где ты там вот сейчас им точно врешь, да, где ты хочешь быть такой, я же матерью, но на самом-то деле мы все-то про тебя знаем. Они это все так видят и так давят на эти больные твои мозоли и нажимают на эти кнопки. Это просто удивительно, как они тебя знают. И ты вскидываешься тоже как подросток на это. Думаешь, да нет, я же вот такой, я же вот хочу хорошего. Но только личным примером, да? Если личный пример как-то не очень оказывается, ты вдруг оказываешься в ситуации со взрослыми людьми, они спрашивают, ты вообще что из себя представляешь? Ты вообще как? Вот мы можем тебя уважать, да, как человека, не как родителя. Это очень тяжело. И получается, что вместе с детьми ты проживаешь какой-то свой подростковый возраст. То есть все какие-то неотвеченные вопросы себе когда-то, они встают перед тобой уже в такой полный рост, что приходится с этим что-то делать. То, обо что они бьются, вот зачем я? А зачем я должен это делать? А нравится ли мне моя жизнь? А кто все эти люди, которые мне это все говорят? Они у тебя как-то тоже всплывают в голове, но только с другим бэкграундом, да, уже там с 5 детьми, там работой, там, не знаю, ипотекой, рыбками, собачками. И главное, когда это все происходит, ты думаешь, вот что я вообще сделал не так, да? Что я там грудью его мало кормил, в детский сад отдал, не отдал, школа какая-то была не та. Тут я нанес ему травму, не знаю, не те книжки читал. Что не так, что почему он туда прется, да? Почему человек не понимает, да, что это делать не надо, и все твои стенания про то, кто будет за это расплачиваться, да? Что все равно за твои ошибки приходится действительно нести ответственность нам, да, во многом, и никакие там твои слезы не помогают, да, то есть это какая-то такая безжалостность, не потому что они такие вот черствые люди, да, мои дети тоже мне говорят сейчас, я не мог этого говорить, я не мог так поступить, да нет, мам, такого не могло быть. И, в принципе, с подростками то, что они там какие-то усатые, высокие, то есть выглядят как утка, крякает как утка, да, но не утка. То есть мы думаем про них, что они такие взрослые, да, дяденьки и тетеньки, но они не могут. Как ты можешь просить от человека того, чего они тебе не могут дать? И вот эта иллюзия, что ты имеешь дело со взрослым человеком. Но ты не имеешь дело со взрослым человеком, потому что у них эти гормональные качели, вот эти все пубертатные состояния, это как такое состояние тяжелого похмелья, которое длится очень-очень много дней.
Угу.
Меня это совершенно поразило, как Федор мой, которому будет 17, вчера еще был мальчик, который приходил с нами пить чай, там что-то ржал с нами на кухне. А на следующий день вдруг раз вот так дверь закрылась, и все. И с тобой вот все переговоры через щелочку и закатывание глаз по любому поводу. Резко, в один день. И человек лег на кровать, все вот с телефончиком он. Непонятно вообще, можно ли его выпереть в школу, чем он там занимается, чем он там живет. Просто нет доступа к телу никакого. Я все раньше думала, как так может быть, чтобы родители не знали, как там человек попал в плохую какую-то компанию, с ним какая-то беда там произошла. Как это вообще могло произойти? Элементарно. Тебя просто вообще отключили. У тебя нет никакого ни доступа, ни ключа, ничего. Все переговоры вот через адвоката, ты стучишь в дверь, человек высовывается. Говорит, у меня все нормально. Хлоп, дверь. Все. Все попытки поговорить. И ты начинаешь... Ты в комнате не убрался. Ну, хоть какой-то, да? И вот эти идиотские вопросы. Как дела в школе? Как будто его это вообще очень волнует. Но ты пытаешься какие-то подходы к снаряду, да, выработать, ты их ищешь. Ты думаешь, ну, может быть, через конфликт, может быть, так. Вот у тебя тревога распирает, ты вообще не знаешь, где этот человек, где он живет, на Луне. Он как в приюте живет. Вот он приходит, да, ложится, потом уходит, да. Какие-то следы пребывания есть, какие-то фантики на кухне. То есть где-то был он, что он делает, как это все происходит.
Я еще от такой тревоги потом перехожу к подлизыванию. Я даже у Маши под дверью стою, которая изнутри закрыто. Говорю, там вот я чаек заварила,
да, или да, есть да, суп. Да-да-да, какао.
И она прям вот так четко чувствует. Вот они, конечно, очень умеют манипулировать тоже, когда я вот такая униженная, да, то есть мне ничего не хочется. И ты сам себя вот за это тоже ненавидишь, что ты такой придурок, который то орёт, сделали ты уроки, да, то, значит, там с чайком. Иногда можешь открывать дверь, молча берет чаек и закрывает эту дверь. И я думаю, вот это я? И я помню, как мне подруга рассказывала, вот Галя Тимченко, про свою дочь в переходном возрасте, как она гуляла тоже со своей подругой, ей жаловалась. А та говорила, ну, это же твоя дочь, ты о ней говоришь. И Галя говорит, я так, действительно, это же моя дочь. Я думаю, как так? Ну, у меня такой пятилетка ходит тут, и то мне казалось проблемной пятилетка тогда еще. Думаю, как так можно? Ну, это, конечно же, дочь, любимая, все. Я столько раз вспомнила вот это, когда ты смотришь на этот человек и сам себе говоришь, это мой ребенок, я его родила, вообще-то я его люблю. До следующего какого-то такого пика.
Привет, меня зовут Оля, я редактор подкаста «Ты же мать». И мне кажется, что за последние 7,5 месяцев многие испытали примерно те же страхи и тревоги, о которых говорили Саша, Настя и Маша, но только по отношению к родным и близким. События 24 февраля и 21 сентября познакомили нас с потерей, тотальной неопределенностью и страхом будущего. Кто-то уезжает из страны по собственному желанию или по нужде, а кто-то остается. И никто не знает, увидит ли он снова своих близких. Глотком воздуха для меня стала когнитивно-поведенческая терапия. Часто я испытываю внезапную тревогу, которая сопровождается неприятными физическими ощущениями, сдавленностью в теле, мигренями, тошнотой. Психотерапевт научил меня определять причину, находить и снимать эмоциональный блок. И я с удивлением обнаружила, что иногда организм бунтовал из-за отсутствия внимания к себе. События в мире не отменяют нашу жизнь. Нам по-прежнему нужно решать личные вопросы, пусть они и кажутся сейчас неуместными. Сессии помогли осознать, что это все еще важная часть моего существования и находить на все это силы. Возможно, это и ваш путь, где бы вы сейчас ни находились. Найти подходящего специалиста можно в онлайн-сервисе подбора и видеоконсультации с психологом «Ясно». Среди более 2200 специалистов вы точно найдете того самого, а поможет в этом короткая анкета при регистрации. Сессии проходят по встроенной видеосвязи на сайте сервиса. Подключиться к ним можно с любого устройства и из любой точки планеты. Также у сервиса теперь есть удобное мобильное приложение, доступное на iOS и Android. Оно поможет пройти сессию еще быстрее и жить комфортнее. Специально для слушателей подкаста «Ты же мать» Ясно дарит промокод HAPPEN со скидкой 20% на первую сессию. Его нужно ввести при регистрации. Ссылка и промокод в описании. И, пожалуйста, помните, вы – это тоже важно.
Ну вот у нас Фёдор лежал-лежал, как Илья Муромец, лежал-лежал, а потом вот когда он встал и вышел в люди, вернулся к нам. То есть это тоже произошло так резко в один день. То есть вот его не было 2 года. Но мы как-то общались, передайте соль, да, переведи деньги, вот особенно мне нравится. Вот
деньги, мам,
переведи, мамуль, на телефончик положи мне. И вдруг вот приходит такой, выяснилось, что он как-то вырос на 20 сантиметров. И такой заходит на кухню, говорит, мамулечка, красотулечка, говорит, давайте чайку сделаю. И я вот, по-моему, так и замерла на кухне. Думаю, это точно мне? Просто что-то случилось вот так вот в один день. И все, и мы стали вот снова разговаривать. И он стал выходить к младшим братьям, которые его бесили, естественно, постоянно, да. И младший брат говорил, тихо себя ведите, Федя дома. Я думаю, это вообще нормально? Да, Федя дома, все должны себя вести тихо, ходить на цыпочках, потому что все его раздражают. Ну, то есть это как-то проходит. Вот это состояние, ты его не можешь никак не ускорить, не прекратить, не принять какие-то жесткие дисциплинарные меры. Я все думаю, это все, наверное, потому что у нас дисциплинка хромает. Точно, надо вот так вот в 8 часов вечера, точно, надо забрать модем, телефон, вот это все. Потом я думаю, боже, парню 15 лет, наверное, этим надо было как-то раньше заниматься, сейчас уже как-то непонятно. Все это время у нас не было таких дисциплинарных взысканий. Тут я прихожу, говорю, знаешь что, я решила, что в 8 часов вечера теперь я у тебя буду забирать модем. Я даже не знаю, даст ли мне он вот его.
Когда мне люди рассказывают, что и есть семьи, где вот есть такие жесткие правила, что мы в 22:00 в квартире отключается интернет, там телефон. Я говорю, а как вы телефон забираете? Вот у человека в 13 лет. Я не говорю про 15 и про 17, например. Как можно его? Ну, я говорю, он убирает. Я говорю, ну, он не убирает. Ну, отними. Я вот вообще себе не представляю, не потому что мой ребенок мне его не отдаст, например. Я не знаю. Но я не могу себе представить, что я подхожу к человеку, и даже если это мой ребенок, начинаю что из рук этого тянуть, ломать дверь, которая закрыта изнутри. Но опять же, добро пожаловать в кино 90-х, всякие там маленькие Веры, не знаю, что еще. Я прям очень хорошо вижу вот эту всю картину, что он прячет его за спину, кладет под матрас, и ты что, его скидываешь с матраса, там выхватываешь от телефона. Вот как это? Как после этого вообще общаться?
Был у меня вопрос, как к этому всему подготовиться? Теперь я понимаю. Что никак?
Мне кажется, есть какой-то способ, наверное, подготовиться. Совершенно непонятно, как это будет происходить со следующим ребенком. Вот для меня это такое важное открытие, потому что с дочерью это происходило по одному, с сыном, про которого я вообще не думала, что это будет в такой жесткой форме. Думала, что я сделала не так, что меня так отключили. И те, которые подрастают, наверное, там будет что-то другое. Но меня так поразило то, что еще вчера этот человек тебя постоянно звал. У него была постоянно потребность куда-то вместе дойти, зайти вместе в магазин, попить вместе чаю. А я часто очень не могла, потому что детей много, работа, дела. Ты говоришь, ой, слушай, я сейчас не могу. Конечно, сходим в кино, но не знаю, когда. Да, съездим вдвоем в Питер, но ты же понимаешь, да, жизнь у нас такая трудная. И меня так это резануло, что вот ты ему говоришь, давай сходим, а ему же не надо. Это резко очень происходит. Вот ему было надо позарез, а ты не мог. Нет, он все понимает, да, не то, что он с тебя тянет лишнего. И это очень резко наступает. И непонятно, когда станет надо. И когда я сейчас смотрю на своих мальчишек, которые вот-вот уже, да, сейчас войдут в этот возраст, мне кажется, что это такой золотой фонд наш, общий, в который надо вкладываться. Ну, не до маразма, конечно, понятно, все там занятые люди, да, замотанные. Не нужно какой-то фейерверк и цирк устраивать. Но во всяком случае, там, где ты можешь, какао сварить, не знаю, шоколадку купить, вместе встретить человека у метро, вместе дойти поболтать о каких-то делах его школьных, вот просто побыть вместе, что эти моменты надо ценить, потому что они точно не бесконечны. Это не будет вот в следующем году, в следующем месяце, может быть, уже завтра этого не будет. То, что этот золотой фонд работает, я это уже поняла с дочерью, которой 22 года, и с Фёдором, которому 17, я это тоже сейчас уже понимаю, потому что он, наверное, какой-то перевал свершился, да, вот он, наверное, из такого острого, да, состояния такого подросткового перешел на сторону нашу в большей степени, да, вот когда родители это вообще какие-то чужие люди, и непонятно вообще, зачем они нужны, и я, конечно, живу в вашем доме, но по вашим правилам я жить не буду, а вообще, если бы у меня была возможность, я бы с вами не жил, да, и вдруг вот как будто проясняется глаз у человека, он начинает на тебя смотреть, видеть тебя как человека, вдруг начинает задавать вопросы. А почему ты здесь учился? А почему ты бросил вот эту учебу? А как ты там себя искал? Ты вдруг выясняешь, что ты ему вообще-то снова стал интересен. И какие-то тоже опять начались просьбы, что давай сходим там вместе там, в театр, или давай вместе в гости сходим. То есть вдруг это проступает как-то. И мне кажется, что это вот оттуда все. Вот из этого возраста, когда ты что-то успел туда положить, это потом вспоминается. Вот эту яму, когда они тебе кричат, я не буду жить, как вы. Да я никогда в жизни не выберу такую жизнь, там, как у тебя. Они не помнят вот этого всего, что они тебе говорили. Они, правда, искренне это не помнят. И даже не могут поверить, что такое могло быть. Но помнят то, когда ты с ними был по-настоящему. И это, опять же, не гарантия, никакой не рецепт безоблачного подросткового возраста, но, тем не менее, это какой-то фундамент, на котором что-то может вырасти хорошее.
Вы сказали очень важные вещи, что, во-первых, это правда все заканчивается так же неожиданно, как и начинается.
Да.
И второе, что... Мне кажется, это тоже какой-то положительный момент, что они не помнят вот эти ранящие слова, которые они говорили. Наверное, в тот момент, когда они говорили, конечно, они так и чувствуют, они так и думают, плюс они еще хотят тебя ранить посильнее. Но, в общем и целом, они потом меняют свое мнение. Хотя я допускаю, что, наверное, все равно след от этих слов обидных может оставаться. Но все равно что-то меняется, и я не беру какие-то экстремальные случаи семейные. Все заканчивается. И заканчивается, в общем-то, может быть, даже и хорошо.
Да в том-то и дело, что самое сложное — это об эти слова не раниться. То есть понимать, что с тобой сейчас говорит человек из другого измерения. Это вот не вот этот вот ребенок, да, твой. Он, наверное, сейчас так реально чувствует. Он действительно не хочет жить как-то, имеет полное право, кстати. Но ты же в этом слышишь, что, боже, я не так вообще прожил свою жизнь. Действительно. То есть ты начинаешь к себе с линейкой подходить, угу. Искать в этих словах правду. Вот не надо. Это все воспринимать не то чтобы всерьез, да, но вот раниться об этом. Ты там не так смеешься, ты не так сидишь, чай не так наливаешь, ты не то сказал, поддерживаешь меня плохо, надо было сейчас промолчать, молчишь ужасно. У меня был интересный опыт, я была на экспертизе в детском саду.
Что такое экспертиза, Маша?
Там было такое исследование, воспитатели играют с детьми, они мерили паузы в игре, такое количественное исследование. Это ужасно интересно, потому что оказалось, что взрослые очень быстро действуют. Они сразу пытаются заполнить паузу, они не дают ответить ребенку. То есть тебе кажется, что это разговор, что это диалог, а это на самом деле два монолога. Меня так эта экспертиза перевернула, что я, когда пришла домой, я стала следить за собой и наблюдать, как я разговариваю с детьми. А мне Федор, например, мой, он, как человек, опять же, который меня под микроскопом рассматривает, он мне говорит, ты не слушаешь меня. Я думаю, как я не слушаю? Я вообще вся внимание тут превратилась в ухо сплошное. И я поняла, что да, я не слушаю. Я вот прям пробовала молчать, и вот тебе кажется, что это пауза, это конец разговора. Нет, это не конец. Он, оказывается, сейчас скажет. Ему эту возможность нужно дать. И это настолько для меня оказалось неочевидным. И вообще, что оказывается, что нужно поменьше говорить. Как он говорит, я же тебе послушать просил, не надо мне вот этих всяких советов, вот этих ваших рассказов из личного опыта, вот этих очень поддерживающих, не надо вот это все, просто послушай меня. Это, оказывается, очень трудно.
Да, я Маше даже такую формулу вывела, я говорю, Маша, я могу высказать совет? Ну, она иногда говорит, можешь, и я понимаю все, что я высказываю, это я для себя высказываю. Она просто, как человек вот тоже достаточно взрослый и молодец, да, то есть это круто. Она понимает, что я не могу промолчать, она мне дает эту возможность, но на самом деле ей этого вообще не надо, да.
Я вот его слушаю, вот он говорит о том, как ему плохо, какие-то у него там проблемы, как его раздирает. Я не могу это слушать, просто слушать. Я проваливаюсь, я думаю, боже мой, почему же ему так тяжело, что я сделала не так, как ему помочь? Надо быстренько все починить, надо быстренько там соединить эти проводки, сейчас все вот наладить, все вот выстроить. Сейчас я быстренько, я скажу, вот надо, понимаешь, вот так, вот так и вот так. Вот не надо им этого.
Я согласна, что главное не раниться. То есть то, что сказал тебе ребенок, что он тебя ненавидит, ну, я понимаю, что он сейчас ненавидит, завтра уже другому, но я все равно очень ранюсь. И вот со мной-то это остается навсегда. То есть они это уже прошли и забыли, а я с этим багажом живу, и он как бы с годами копится, с каждым, ну, следующим ребенком, с другими нашими травмами какими-то жизненными. эмоциональными, да, ну, то есть понятно. И на каком-то этапе мне с этим очень самой собой очень сложно справляться просто. То есть тут я уже такая травмированная. Как это слушать, я тоже все это понимаю, и вот то, что, Маша, ты говорила, Миша мне что-то рассказывает, я у него такой человек, которому надо слить вот это вот все. Когда плохо, он общается только со мной. Миша еще живет в другом режиме, то есть он как бы днем там учится, потом спит, потом ночью что-то делает, но это какой-то вообще ужас с моей точки зрения. Он может в час ночи или в 12 мне начать что-то, боже мой, вот это вот новости обсуждать. И я прям четко сейчас говорю, Миша, я не буду на ночь это обсуждать, я не хочу это с тобой обсуждать, я не могу. Но он с первого раза никогда не слышит, он опять продолжает писать, ну, потому что ему надо написать. И на днях я сделала страшное, я сделала то, чего не делала никогда в жизни. Я на середине вот этого всего, то есть я два раза ответила ему, что я не буду это обсуждать, потому что я очень нервничаю, ну и вообще мне тревожно и страшно, и мне рано вставать. И я просто на вот в середине нашего диалога какого-то в Телеграм, я просто отключила телефон на ночь, все. И я, кстати, уснула даже после этого. Ну, я знаю, что он папе позвонил, папа сказал, мама, спит. Все решилось выключенным телефоном. А вот этот страх еще родителей, что ты должен всегда быть на связи, ну, вдруг что-то случится, да, и я никогда ничего не отключала до этого. Это единственное, что я вот какого-то позитивного в этом вижу. В остальном что-то мне вот тяжело как-то это все дается.
Да, это, конечно, тяжело. Это любому родителю дается тяжело, потому что мы действительно с ними в это все проваливаемся. Надо быть очень устойчивым человеком, чтобы в это не провалиться, иметь, может быть, какую-то свою там благополучную очень историю. Я вот только рассчитываю на вот этих других взрослых, с которыми, слава богу, вот у нас все нормально, и вот эти все мои друзья, коллеги, они не проваливаются в разговорах с моими детьми никуда, потому что это не их дети, они не несут за них ответственность. Но в то же время они могут обсудить какие-то очень важные темы. И у нас, когда даже были вот эти периоды, да, вот выпадения, с вами мама и папа разговаривать не буду, и у нас вот собирались взрослые тусовки, мы там что-то выпивали, смеялись и обсуждали тоже своих подростков. И я смотрю, они так потихонечку раз так на кухню присядут, послушают, посмеются, и как будто бы какой-то объем, да, другой появляется, они это слышат, потом они приходят, например, на работу, и тоже видят каких-то других людей, видят меня в какой-то другой роли, их ровесников, которые что-то делают, да, там, например, на работе. И это тоже как-то чинит. И я вообще обожаю такие истории, когда что-то делается без моего участия. Просто обожаю. Когда вот ты в эту бился, ты в эту бездну уже слил, уже не знаю что, и ничего не помогало. И вдруг приходит какая-то там твоя студенческая подруга там выпить, закусить, поболтает с детьми. Не то, что она специально это делает, не то, что у нее такая миссия, а так вот просто разговор зашел, и вдруг раз, и что-то меняется.
Я слушаю Машу и Сашу и на самом деле пытаюсь мотать на ус, как подготовиться и как подготовить себя, и что, опять же, есть какие-то вещи, мне кажется, общие для детей любого возраста. Это не отказываться от помощи других людей, то, о чем ты, Маш, говоришь. Постараться не раниться о детей. Я еще думаю о том, что в любом случае в каждом возрасте моего собственного ребенка я проживаю разные моменты своего детства.
Угу.
Какие-то моменты, которые я совершенно не помню, я проживаю заново. И значит, впереди мне предстоит еще подростковый возраст. Я, опять же, совершенно не помню, чтобы он проходил как-то остро, и были какие-то, не знаю, сомнительные кампании, какие-то еще истории. Я просто все переживала глубоко внутри себя, и все это варилось внутри, и, может быть, что-то до сих пор осталось непроработанным, не пережитым, не проговоренным. Не знаю, что ждет меня в случае с Варей, какая Варя будет, когда у нее будет подростковый возраст, потому что сейчас я вижу, что у нее довольно взрывной характер, упрямый, и чувствую, иногда мне хочется с этим упрямством бороться, и иногда возникает острое желание, конечно, сломать, и чтобы ребенок сделал как мне удобно, просто потому что это сопротивление двух упрямств. И я, конечно, адепт психотерапии, и я понимаю, что вот эту часть мы с психотерапевтом сейчас проработаем, и я, в принципе, могу вложиться и начать прорабатывать там уже потом дальше, готовить фундамент и прорабатывать Варин подростковый возраст. Вот мне кажется, я сейчас говорю и делаю один большой вывод, что сейчас для меня обсуждение этого подросткового возраста — это сейчас немножко больше про меня, чем про Варю.
Так и есть. Для меня все эти разговоры со старшими детьми, ну, я настолько в них проваливалась, пока тоже не пошла к психотерапевту вообще это обсудить. То есть я родителям своим, в общем, не доставляла каких-то неприятностей, я хорошо училась, такая вся была девочка-припевочка, и, в принципе, не было никаких там конфликтов с родителями. Но вот это ощущение тоски и одиночества, которое сейчас подзабылось, оно мне так остро стало всплывать в этих разговорах, что во мне прям какой-то инстинкт включился, вот защитить. Вот я не хочу, чтобы они это испытывали. Да, но это как вот да. Твой ребенок испытывает безумную боль, а ты готов сделать все что угодно, вколоть ему любое обезболивающее, чтобы он это не испытывал. Но это его боль. И он должен это испытывать. А возможно, она его не ранит так, как она ранила тебя. И то есть это моя была история, а не их.
Ты говоришь действительно об этом колоссальном одиночестве, об этой боли, которая внутри, непонятно, где источник. Тебя никто не понимает, ты очень одинок, тебе больно от этого. Мне, конечно, бы совершенно не хотелось бы, чтобы эти чувства испытывала Варя. Но я понимаю, что не могу беречь ее от этого. Мне бы хотелось помочь, но... Опять же, я понимаю, что подросток, он таков, что он может отвергать мою помощь.
Да.
Но есть надежда, что действительно будут рядом какие-то другие взрослые, надежные, которые смогут в этой части как-то помочь и заменить меня. И это вселяет в меня, конечно, надежду.
Но это, правда, какой-то комплекс Бога, что ты вот в ответе за все, что вот там за его боль, за то, что он там проживает какие-то сложные чувства, что у него какая-то там несчастная любовь. И это, конечно, вопрос, который меня очень занимает, но, конечно, очень помогает сказать себе: не за все отвечаю я, не во всем я виновата. Мне вот помогает... Правда, конечно, такая история. Я вижу семьи совершенно разной стратегии воспитания. У нас такая стратегия раздолбайская. Вот все идет как идет, да. У нас нет каких-то жестких дисциплинарных там взысканий. С дисциплинкой, короче, проблемы у нас в семье. И есть семьи, где родители, они как капитаны корабля, вот они сидят на пульте, они там дети учатся, выигрывают какие-то олимпиады, вот у них секции, все это такая структурировано. Я совершенно говорю про это без издевки. Это тоже себе, да, вполне стратегия. Это не какие-то монстры-родители, не матери-тигрицы. Это все работает. Дети, да, куда-то поступают, и что-то у них там в жизни происходит такое прекрасное. Но в какой-то момент мы, например, с нашими детьми, которые поступили в институт, все оказались в одной точке. Они с их стратегиями оказались с детьми там в депрессии. Я оказалась, да, в такой ситуации. Они там бросили институты. Мои там, да, тоже у них там начались какие-то учебные проблемы. И ты понимаешь, что нет, вот ничего не гарантия. Не то, что ты прав. Не то, что правы они, а что стратегии бывают разные. Но рулит что-то другое.
Такая утешающая мысль.
Да.
Это как с приучением к горшку, да?
Да.
Долго ты подгузники используешь. В год там с рождения ты держишь ребёночка на горшку. Или в 2 года и 8 месяцев ты ему первый раз показываешь горшок. В 3 года в среднем дети все ходят
или
на горшок.
Или с соской. В школу с соской никто не
вот
ходит.
Вот здесь все то же самое. То есть тебе кажется, что это какая-то спасительная религия, да, вот делать так, а не этак. А выясняется, что, в общем-то, мы все приходим к общему знаменателю.
Пора заканчивать наш первый эпизод 6-го сезона. У нас есть еще одно важное объявление. Теперь наш подкаст будет выходить раз в 2 недели, поэтому не теряйте нас. Не забывайте ставить свои оценки, лайки, комментарии и все прочие разные приятные штуки на тех платформах, где вы слушаете подкасты. А также пишите ваши письма, вопросы, какие-то комментарии и воспоминания о своем подростковом возрасте на нашу почту. Подкаст podcast@technikarechi.studio. Как правильно пишется наш почтовый ящик, вы можете посмотреть в описании этого эпизода. А пока вы ждете наших следующих эпизодов, вы можете послушать еще один подкаст студии «Техника речи». Это подкаст «Рядом» о том, как справляться в наши непростые времена. В новом сезоне подкаста «Рядом» 3 ведущих – Таня Фельгенгауэр, журналистка, Игорь Исаев, лингвист, и Женя Сидоров, стендап-комик, помогают справиться со всем, что с нами происходит сейчас, и обсуждают свои чувства, эмоции и дают рекомендации, как с этим жить.
Всем пока.
Пока-пока.
До встречи через 2 недели, я надеюсь.